Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вы слушаете православное радио «Радонеж». У микрофона Илья Агаев. Через несколько секунд мы предлагаем вашему вниманию чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. Затем в нашем эфире проповедь протоиерея Андрея Ткачева о прошении. И далее авторская программа Дометия Завольского «Академический час». Затем на наших волнах 60 минут прямого эфира. С 22 до 23 часов «Житие мученика Уара». Затем авторская программа Сергея Худиева «Редакционный комментарий». И далее вы услышите программу, посвященную памяти великой княгини Елизаветы Федоровны. С 23 до 24 часов архивные материалы. Начнем с программы из цикла «История православной церкви». Протоиерей Владислав Цыпин расскажет о событиях церковной жизни во время местоблюстительства митрополита Петра. Затем вашему вниманию проповедь архимандрита Амбросия Юрасова о стяжании мира душевного и об очищении души. И продолжит вещание слово архимандрита Георгия Тертышникова о несении креста.
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. В эфире радио «Радонеж».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 48-е зачало, глава 9, стихи с 49 по 56. Присем Иоанн сказал Иисусу: «Наставник, мы видели человека именем Твоим изгоняющего бесов и запретили ему, потому что он не ходит с нами». Иисус сказал ему: «Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас». Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицем своим. И они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него, но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. «Наставник, мы видели человека именем Твоим изгоняющего бесов и запретили ему, потому что он не ходит с нами, — говорят ученики Господу. Не запрещайте, — отвечает Господь. Ибо кто не против вас, тот за вас». Чрезвычайно важно понять, что речь в таких случаях всегда идет не о безразличии к человеку, а о любви к нему, не о толерантности, исходящей из равнодушия к истине, а о том, что Бог долго терпелив и многомилостив, и всем человекам хочет спастись и в познание истины прийти. И мы должны быть терпеливыми по отношению к тому, кто не ходит с нами, не потому, что нам все равно, что происходит с ним, а потому, что мы смотрим на этого человека глазами Христовой любви. Не как на врага, которого надо уничтожить, по слову блаженного Августина, а как на заблуждающегося друга, которого надо спасти. Упоминание об этом человеке перекликается с тем, что встречают посланные в Самарию впереди Господа ученики на пути его в Иерусалим. Там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал? Иначе говоря, хочешь ли мы устраним все преграды? Хочешь ли мы сделаем так, что они будут жестоко наказаны за то, что не приняли тебя? Хочешь ли силой, священной силой, как это будет во времена крестовых походов, мы подавим всякое сопротивление и устроим так, чтобы ты мог остановиться в этом селении? Нет сомнения, что ты должен остановиться там, где ты хочешь, и пусть будут сожжены противящиеся тебе». Таким образом, прибытие в селение Самарянское — момент настоящего кризиса, когда вестники Господа должны узнать, какой вести они носители. Господь идет в Иерусалим, в город, где Он будет взят от мира. Есть еще время избрать другой путь или просто повернуть назад. Господь отказывается от этого. В Иерусалиме наступит час, ради которого Он пришел в мир. Здесь Он предаст Себя в полноте любовью воле Отца Небесного. Смысл Его пришествия в Иерусалиме, ни в каком другом месте, и Он восходит туда твердой поступью. Никто и ничто не остановит Его. Тем, кто хочет следовать за Ним, но ставит Ему условия, Он отвечает словом, которое не оставляет места для обсуждения: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царство Божие». Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия. Исполненный бескомпромиссности и любви, Господь зовет нас к такому же мужеству. Никто не может идти вслед Ему, не научившись этому. Каждый, кто хочет быть христианином, должен восходить в Иерусалим. То, с чего начиналась история Церкви, повторяется в конце ее. Мы уже давно не живем в христианском мире. Наши соседи редко разделяют с нами наши религиозные убеждения. В некогда православной стране утверждается равенство каких угодно верований и религий. Что касается православия, оно часто оттесняется многоликими искажениями его, а чаще всего полным безразличием к нему большинства. Как никогда от нас требуется твердая бескомпромиссность и мужественная верность фундаментальным ценностям Христова Евангелия. Слово, с которым апостол Павел обращается к верующим Коринфа, обращено к нам. «Бодрствуйте, стойте в вере», — говорит он, — «будьте мужественны, тверды, даже если вокруг вас возрастает число отступников. Мы не должны уступать никаким искушениям, а исполняться надежды, устремляясь к грядущему. Жить под водительством Духа, который укреплял Господа Иисуса Христа в Его восхождении в Иерусалим. Наступило время, когда мы призываемся явить, что есть подлинное христианство, иначе говоря, мужество мыслить и жить по-другому, чем мир, потому что мы христиане, не стать рабами его переменчивых мод и идеологий, устоять в Христовой любви, как устояла в ней наша Церковь среди огненных испытаний минувшего века, не заразившись ненавистью к гонителям. Но чтобы иметь эту крестную Христову любовь, мы должны прежде всего научиться у апостолов ревности о правде и славе Божией, неравнодушию к тому, что совершается в мире, к поруганию Христа, к отвержению Его, во всецелом предании себя воле Его. «Хочешь ли мы скажем, — говорят апостолы, — Это значит, не так, как мы хотим, а как Ты хочешь, Господи, да будет воля Твоя. Нам надо приобщиться хотя бы в малой степени к крестным страданиям Господа, где Он явил Свою любовь до конца. Тогда у нас откроются глаза, и мы увидим Христа, идущего на страдания, и принимающего смерть не только ради тех, кто знает Его, но и ради тех, кто еще не знает Его, и, может быть, даже отвергает Его. Пусть у каждого из нас лицо будет ясным и твердым, как сказано в Евангелии в хранении истины, лицо идущего в Иерусалим. В Иерусалим земной, где совершаются до конца истории сражения, ради того, чтобы наибольшее число людей могло покаяться и прийти ко Господу. И в Иерусалим небесный, при чистому лику любви Христовой, обращенного всегда к Церкви Его Святой, ко всему роду человеческому.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
У нашего микрофона протоиерей Андрей Ткачев.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Каждому молящемуся человеку свойственно, естественно свойственно, ожидать, что молитва будет услышана и исполнена. Мы потому и молимся, и находим большую радость в том, когда видим исполнившимися свои прошения. И наоборот, тоскуем, унываем, даже когда сомневаемся в бытии Божьем или допускаем другие мысли для себя грешные, когда не видим скорого исполнения своих прошений. Вот на эту тему, об этом предмете я бы хотел сегодня с вами поговорить. То есть об условиях услышания нашей молитвы Богом и исполнения ее. Человек, во-первых, должен просить вещей, достойных Бога. То есть мы, в общем-то, и у людей постоянно просим многого. Даже такие простые вещи, которые час, или как пройти к ближайшей станции метро, если мы в незнакомом городе, это все не что иное, как некий вид молитвы. Мы спрашиваем совета, помощи, подсказки у тех, кто знает, умеет больше, чем мы. Это некий вид человеческих таких молебных прошений, обращений друг к другу. Так вот, есть вещи, которые можно выпросить у человека. Есть вещи, которые можно сделать самому. Но есть вещи, которые никто, кроме Бога, дать не может. И вот эти вещи нужно просить в первую очередь. Господь властен над нашим сердцем. Как молился царь Давид, сердце чисто, созижди во мне Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Господь властен прокаженное очистить и мертвое оживить, как и мы видим это на Моисее, на других пророках. Господь говорит, я даю жизнь и умерщвляю, возвожу из ада и низвожу в ад. То есть все в его власти. И нужно просить у него достойных предметов, которые только он может дать. Например, дарование мудрости человеку. Например, исправление нечестивого жития своего, избавление от вредных привычек. То есть там, где мы бессильны, а Господь может. И Господь, поверьте, любит человека, просящего нужное. Так в древние времена Господь полюбил Соломона за то, что он просил не богатства и не долголетия, не военных успехов и не многолюдства для народа своего. То есть не просил ничего, чтобы подтвердило, укрепило, упрочило его державу. Он просил только мудрости для того, чтобы правильно судить, управлять и руководить этим народом, который, с одной стороны, благословенный и Божий, с другой стороны, строптивый и склонный к непокорству. За добрую просьбу Господь дал ему мудрость, которой не было ни у кого до Соломона и после, но вместе с мудростью приложил ему и богатство, и долголетие, и крепость государственную, и прочее. То есть важно различать, что ты просишь. Не просить суетного, мелочного, ненужного. Просить у Бога то, что Бога достойно. Это одно из важных условий того, что Господь услышит и подаст. Второе неизменное условие услышанности нашей молитвы есть смиренное неотступство. В евангельском рассказе о женщине Сирофиникиянке, которая имела бесноватую дочь и просила Христа о помощи, говорится о том, что она вопияла долго, и даже будучи названа псом, Господь говорит, что недобро, нехорошо отнять хлеб у детей и дать псам. Она, услышавшая эти острые слова, для нее колючие, оскорбительные, не вспыхнула гневом и негодованием, но приняла их по смирению и сказала, что она этого достойна, и просила дальше. Вот смиренное неотступство – то толкание, о котором Евангелие говорит, толците и отверзится вам. Вот нужно толкать дверь милосердия Божия с неким постоянством, которое было в притче, высказано Христом о некой вдовице, которая надоедала судье бесчеловечному, немилосердному, не боявшемуся Бога, не стыдившемуся общества, однако по неотступству вдовицы он помог ей, ибо она его утомила. Вот это неотступство и смиренное, причем, повторяю, не наглое, дерзкое неотступство, но смиренное неотступство от Господа, это хватание за край его ризы, умоляние его денное и ночное, стучание в двери милосердия Божия. Оно делает нашу молитву, в конце концов, услышанной и доходной до ушей Господа Саваофа и приходит нам обратно уже как исполнившееся моление. Наконец, очень важно иметь жизнь благочестивую, согласную с тем, чтобы Господь смотрел на нас милостивым оком, потому что грешников Он служить не любит, и как задушенный пес на алтаре вместо жертвы, так и псалом или хвала в устах грешника. Как золотое кольцо в носу у свиньи, так может быть некрасиво, значит, перед Богом и позорно. Красивые молитвенные слова в устах человека, не желающего жизнь свою исправлять. Есть в Библии такой персонаж, тоже со знаком плюс, такой хороший пример для нас. Это сотник Корнелий, который был благочестив, молился Богу, постился, творил дела милосердия. И за свое благочестивое житие был услышан в молитве, и ангел Божий ему явился, который возвестил ему, что Петр должен прийти к нему, крестить его и весь дом его. За благочестие был услышан человек, ибо добрые дела, совершаемые в тайне, в особенности, смиренно, без самохвальства, без желания внешней похвалы, эти добрые дела накапливаются в некое сокровище незримое. В неких, если угодно, сокровищницах хранится оно на небесах для нас. И достигая определенной меры, значит, оно потом уже приходит к нам, как скорое такое услышание всех наших просьб. Вот хотя бы три эти простые вещи, которые просто назвать и запомнить, но не так уж просто, конечно, в жизни исполнить. Это достойные Бога прошения, смиренное неотступство и исправление жизни. Благочестивая жизнь, которая бы именно вот и доводила наши просьбы до Господа, чтобы не стыдно было нам отверзать свои уста на молитве. Вот условия, которые могут нашу молитву сделать чудотворной. А Златоуст однажды сказал такие важные слова, обращаясь к христианам, говорит: «Сделай свою молитву таинством». То есть человеческая молитва, общение с Господом Богом, домашняя, повседневная молитва, посреди трудов, особенно жарко и интимно, можно так сказать, молитва в тяжелых обстоятельствах, на операционном столе, посреди опасности, посреди различных неприятностей. Тогда человек молится жарко, ибо стиснутая вода поднимается вверх, а оскорбленная или гонимая душа вспоминает о Боге и горячо молится. Вот такие молитвы, они подобны таинству, подобны именно всему тому чудотворному действию Божию, которое мы созерцаем и ощущаем в церкви. Человек может сделать молитву таинством, глубоко войти в молитву и испросить у Бога все, ибо молитва есть ключ ко всем благам, и самое главное и важное – делание христианина. При этом, конечно, нужно помнить о том, что нельзя просить некоторых вещей совсем и всегда, никогда. Например, мести. Нельзя молиться об отмщении, о неспослании зла тому или другому человеку, тому или другому, скажем, нашему недругу. Господь говорит, что Он сам будет мстить за нас, и апостол Павел говорит: не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. То есть вещи, которых нельзя просить. Если мы просим не на добро, то опять-таки бываем неуслышаны, о чем говорит апостол Яков. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а для удовлетворения своих похотей. То есть молитвы, которые намеренно Бог не слышит, потому что они похожи на жертву Каина. Молитвы, приносимые с сердцем черствым, грешным, самолюбивым или гордым. Так мы вспоминаем о Каине, который приносил жертву, то есть проявлял некое благоговение перед Богом, однако в сердце был помрачен завистью брату своему и даже дошел до убийства. Значит, есть некие каиновые жертвы. То есть жертва приносится, но сердце при этом человеческое Богу не угодно. Заканчивая сегодняшнее слово о услышанности наших молитв, хочется, братья и сестры, чтобы мы с вами смотрели на молитву как на самое главное дело нашей жизни. Так говорили святые отцы, поучая и советуя людям, желающим спастись, что все дела – это поделки. Главное дело человека – это молитва. Если в древности встречались два благочестивых человека, то был даже такой обычай, спрашивали не как здоровье, не как дела, а как молитва. Все остальное приложится. Итак, Желаю вам, дорогие христиане, успешность и усердия к молитвенному делу, внимания к этому, теплоты сердечной, и желаю, чтобы добрые прошения ваши приходили пред лицо Господне и возвращались к вам исполненными и полными благословений Божьих.
У нашего микрофона был протоиерей Андрей Ткачев.
В эфире программа «Академический час». У микрофона Дометий Завольский.
Добрый вечер. А в студии мне хотелось бы видеть ученого, который покинул этот мир уже 6 десятилетий назад, но работы которого, написанные и столетия назад, остаются по-прежнему актуальны и, к сожалению, до сих пор малоизвестны. Дмитрий Дмитриевич Мордухай-Болтовской, один из основателей Ростовского государственного университета, математик, историк науки, педагог, философ, русский столбовой дворянин литовско-татарского происхождения и в советские годы не скрывавший своей аристократической истории, а происхождение он мыслил именно как личную историю и не скрывавший своей веры. В своем дореволюционном эссе «Средние века» Дмитрий Дмитриевич касается темы, которая до сих пор еще не признано широко, а если и поднимается, то, как правило, без почтения, с которым Дмитрий Дмитриевич, будучи сам ученым, относился к науке. К сожалению, будучи прежде всего знатоком западной научной мысли и, подобно большинству своих современников, плохо владея историей Византии и православного богословия, Дмитрий Дмитриевич выстроил свои тезисы прежде всего на материалах западной истории, однако работа его и не претендовала на завершенность. Это приглашение к самостоятельным раздумьям о том, что представляло собой и чем для нас нынешних ценна жизнь христианского мира в ту эпоху, когда почти вся она состояла из веры. Профессор Дмитрий Дмитриевич Мордухай-Болтовской. Средние века. Глава первая. Интеллект и воля. Со школьной скамьи мы привыкли к низкой оценке средневековья. Мы привыкли видеть в нем только дурное. Прежде всего, умственный застой. Период жизни человечества, который должен быть совершенно вычеркнут, как не способствующий прогрессу, а только его задерживающий. Затем Средневековье представляется периодом жестокости, эпохой Инквизиции с ее кострами. Только в блестящую эпоху Возрождения происходит восход солнца. Только тогда мертвую иконопись заменяет продолжающаяся и в настоящее время живопись, и вместо бесплодной словесной схоластики встает истинная наука, ведущая к разгадке мироздания. И вот на вопрос, какая эпоха в жизни человечества является наихудшей, всегда готов ответ. Эпоха Средневековья. Нет большего заблуждения. Истина здесь перевернута вверх ногами. Правильный ответ как раз противоположный. Не худшей, а лучшей эпохой в жизни человечества было в Средневековье. Я на себя беру трудную задачу защиты этого парадоксального тезиса. Но я предлагаю прежде всего установить тот масштаб, которым следует производить мерку. Обычно людей расценивают по уму, другие же качества относятся к второстепенным. Почему это так? Потому что ум — это только внешность души. Это то же, что расценка человека по внешнему облику. Такая расценка производится вовсе не потому, что ум действительно самое ценное в человеке, а потому, что он наиболее заметен. Ведь именно он хорошо усматривается непосредственно в словах и действиях человека, в его творениях, в особенности в тех случаях, когда он в какой-либо узкой области выявляется, поднимая человека на более высокую ступень в сравнении с другими. Верно говорит Лихтенберг. Умный человек не только иначе говорит, чем глупый, он иначе ходит, иначе сидит и так далее. Более того, расценка обычно ведется даже не по общему характеру и широте и глубине ума, а по величине специальных интеллектуальных способностей. Мы больше удивляемся и больше превозносим феноменального счетчика, чем рядового человека с широким или остроумным интеллектом. Высшую оценку получают не умные люди, а умственные фокусники. И, конечно, здесь усматривается полная аналогия с телесной красотой или даже с платьем. А между тем ум, как и телесная красота, зависит от всяких случайностей. Именно про них можно сказать, что они отпадают, как цветы, проходят, как тень. Ведь малейшее поранение лица нарушает красоту, а делаемые ошибки уже заставляют сомневаться в интеллектуальной силе и больше всего в интеллектуальном фокусничестве. Они что-то вроде фальшивых нот в игре, может быть, в игре талантливого виртуоза. И то, что ум далеко не первое в жизни, это можно видеть и из того, что в жизни побеждают вовсе не наиболее умные, а скорее наиболее сильные характером. Да и в науке успех зависит не столько от силы ума, как от прилежания и настойчивости. Только ими достигается успех в том, что наиболее ценится – в специальной научной работе и в интеллектуальном фокусничестве. В то время, как простые смертные стараются в голову великих людей поместить каких-то демонов или ангелов, сами великие люди их не находят. Великий математик Гаусс утверждал прямо, что он отличается от других только тем, что он прилежен. Ньютон на вопрос, как он открыл закон всемирного тяготения, сказал: «Я о нем постоянно думал». Если это не совсем так, то, во всяком случае, в этом много истины. Пожалуй, верно то, что гений — это колоссальное трудолюбие. В трудах великих математиков меня всегда больше всего удивляла их трудоспособность. Я вполне могу вообразить себя открывающим сообщаемые ими истины, но никогда совершающим их труд, неисчислимое множество неудачных попыток, затем колоссальную черновую работу, связанную с проверкой и перепиской. Я предлагаю, на время отрешившись от культа гениальности, совершенно объективно просмотреть работу наиболее выдающихся государственных и общественных деятелей, и, я думаю, придется прийти к такому выводу, который едва ли найдет у многих одобрение. Люди в отношении ума различаются не так сильно, но колоссальны их различия в силе воли. Ведь существуют люди, которые могут работать по двое-трое суток подряд, не сходя с места. Другие же не могут посидеть и полчаса. И существует очень мало таких, которые могут работать так, как Кеплер при установке своих знаменитых законов, и как Ньютон, размышляющий над законом мироздания. Я не говорю, что этими открытиями мы обязаны только их настойчивости, но я говорю, что мы обязаны больше настойчивости, чем уму. Когда стараются выявить причину успеха Наполеона, то ее ищут только в его уме, а если не находят, то относят все к случайности. Между тем, основная причина успеха — в воле. Приоритет остается не за бесполым разумом, а за волей, этим основным мужским началом. Поэтому прав был Дунс Скотт, выдвигавший в противоположность рационалисту Фоме Аквинскому приоритет воли, а не разума. Прав и Шопенгауэр, считавший наиболее существенным в человеке его волю, а вовсе не интеллект, находящийся в подчинении воле. Протестантство по существу уничтожает религию, выдвигая приоритет веры в сравнении с действием. Между тем, вера, как говорит апостол Павел, без дел мертва. Чрезмерное развитие воли может быть вредным для других, но самому человеку дает все и охраняет его от врагов, и поднимает его на высоты Наполеонов и Цезарей. Но чрезмерное развитие интеллекта в ущерб воле создает несчастного, который, много зная и много понимая, как шекспировский Гамлет, не будет в состоянии на что-либо решиться. Люди природой предназначены для дела, и если они начинают больше думать, чем делать, они идут против природы и обычно расплачиваются за это. Согласимся, что в настоящее время человек лучше думает. Но можем ли мы признать, что в настоящее время он лучше действует, чем в средние века? В настоящее время мы имеем умных ученых, умных администраторов, но имеем мало людей, железная воля которых не сгибалась бы в борьбе с личными или с идейными врагами. В настоящее время нет людей с такой волей, как у Григория VII и Иннокентия III, нет людей с волей крестоносцев, из которых только едва ли 1/10 доходит до конечной цели, до освобождения гроба Господня. Нет людей с волей альбегойцев и других еретиков, предпочитавших костер отказу от своих убеждений. Но развитие этого мужского начала, воли, не может характеризовать только средневековье. Это развитие воли мы находим и в эпоху Возрождения, в которой тоже имеет место приоритет воли над интеллектом. Полная характеристика средневековья дается единовременным развитием как мужского начала, воли, так и женского, чувства. Эпоха Возрождения была началом падения этого второго начала. Человечество лишается своего глубокого чувства, которому служила воля. Человечество становится только волевым для того, чтобы потом сделаться интеллектуальным. Молодость сменяется зрелым возрастом для того, чтобы потом обратиться в старость. Глава вторая. Воля и чувство. Теперь обратимся к женскому началу, чувству. Над волей стоит чувство, так как именно в чувстве заключается сама жизнь. В то время как воля определяется только ее напряженностью, для интеллекта и эта оценка является неопределенной, так как напряженность интеллекта относится опять к воле, связанной с интеллектом. Для чувств же мы имеем не только степень их напряженности, но также и большую и меньшую их высоты, так же как для звука. Если интеллект подчинен воле, то сама воля, если она не слепая, должна двигаться чувством. Гартман абсолютом считает соединение воли с интеллектом, но правильнее было бы говорить о соединении воли с чувством, то есть мужского начала с женским. Причем приоритет следует отдать не первому, а второму. Нет, собственно говоря, злой воли, а есть злое чувство. Оно и управляет волей. Оно как бы соблазняет волю, как Ева Адама. И тяжесть первородного греха лежит больше на Еве, чем на Адаме. Можно ли спорить с тем, что женщина чувствует тоньше и глубже, чем мужчина, что любой женщины, лишенной порывистости мужского чувства, и благороднее, и тоньше, и постоянней, Можно ли спорить с тем, что именно на долю женщины выпало наиболее прекрасное чувство, безграничное и готовое на все жертвы любовь к ребенку? И средневековая мысль, и еще более средневековое чувство смогло сделать то, что не смогла сделать античная мысль, а именно поставить на пьедестал чувство и женщину как его носителя. В средние века мужчина-рыцарь приводит свою могучую волю на служение своей даме, на служение чувству. Только средние века создают прекрасный образ Божией Матери. Только они начинают понимать, что в глубине человеческого сердца, которым более всего управляет женщина, заключается и наиболее ценное в человеке. И вот, если мы над волей поставим чувство, то здесь высказывание окажется еще более категорическим. Ни мы, ни люди эпохи Возрождения не чувствуем так, как люди средних веков. Если когда-либо человек глубоко чувствовал, то только в средние века. Все эти титанические чувства античных героев и наши, быстро улетающие в сутолоке жизни, это пигмеи в сравнении с теми, которые испытывал крестоносец или монах средневекового монастыря. Глава 3. Средневековая мораль. Враги средневековья, не спешите выставлять грубость и жестокость нравов, снижающих уровень нравственности среднего человека. Едва ли можно согласиться с тем, что показателем нравственного уровня человечества должно служить среднеарифметическое, а не максимум. Можно сказать, что человечество в целом решает моральную проблему, и решение ее определяется именно максимумом, тем наивысшим подъемом, на который человечество поднимается не в целом, а только в ведущих личностях. Кульминационная точка морального подъема там, где, как крест колокольни, возносится над обыденностью святость, где ярким светом горит моральный идеал, достигаемый только избранниками. Высшая мораль — это не рассудочная мораль долга, это мораль подвига, представляющая мораль чувства, возносящегося над интеллектом и подчиняющего себе волю. И это чувство в античном мире, в этом младенчестве человечества, еще не вспыхнуло, а в настоящее время оно уже погасло, и душа наша, как улитка, замкнулась в тесной раковине, и для нас теперь далека и непонятна душа средневекового человека. Все наиболее прекрасное, все то, что призвало к жизни человеческое многострадальное и вместе с тем вкушающее небесной радости сердце, все это наш иссушающий рассудок старается объяснить экономическими факторами. Забудьте настоящее, и на мгновение вернитесь вспять, в прошлое, уже заволокнутое туманом. Жанна д'Арк для наших современников только эпилептичка, страдающая галлюцинациями. Забудьте на время психиатрический подход. Прочитайте все, сообщаемое свидетелями, все протоколы суда над ней, с ее мудрыми, кроткими ответами, и перед вами встанет во всей красоте этот блестящий образ средневековья. И я спрошу, может ли настоящее время создать что-либо подобное этому образу? Да разве в настоящее время может кто-либо так чувствовать, как Владимир Мономах, послание которого Олегу Святославичу представляет один из прекраснейших перлов средневековья? Он зовет во имя Христа своего врага к примирению. Он прощает ему смерть своего любимого сына, павшего в сражении, как прекрасный полевой цветок от безжалостной косы. Только невежды могут видеть в средневековье только слова и слова, нагромождаемые бесплодной схоластикой. Именно в средневековье менее всего учились говорить. Только от избытка сердца говорили уста средневекового человека. Да, именно у него был избыток сердца, а не ума. Под грубой оболочкой мы ясно чувствуем биение средневекового сердца, бившегося в груди рыцаря, шедшего через самые ужасные лишения и страдания к гробу Господню. И как много тупого непонимания у тех, кто видит в крестовых походах только жестокость и бесчинство толпы, только зверство при взятии Иерусалима, забывая, что из большой армии только кучка дошла до Иерусалима. Поищите такое лицо, моральный облик которого можно было бы сравнить с обликом Людовика Святого. Не представляет ли это удивительное соединение храбрости, рыцарского благородства, милосердия и святого подвижничества, пожалуй, лучшего, что могло произвести человечество с начала средних веков? Не бледнеют ли перед ним и все наши научные открытия, благодаря которым мы чувствуем себя проникнувшими в самые недра мироздания? Не бледнеют ли вместе с ними картины Рафаэля, музыка Шопена и Бетховена? Вы будете говорить о развратных средневековых папах, но прежде всего напомню, что рекорд побит здесь не средневековьем, а эпохой Возрождения. Последнее дало нам Борджиа. Средневековье же дало таких, как Иннокентий III, равного которому мы уже не находим в позднейшие времена. Правда, не все средневековые духовные лица таковы, но из их среды высоко поднимаются личности, готовые на всякие жертвы при защите правды, при служении Богу. Глава 5. Инквизиция. Самое тяжелое обвинение, бросаемое средневековью, — это инквизиция. Но и здесь рекорд побивается эпохой Возрождения. Больше всего жертв дает не инквизиция против альбегойцев XIII века, а инквизиция против маранов, евреев, протестантов, колдунов XVI и XVII веков. Вообще не средние века, а эпоха религиозных войн отличалась нетерпимостью. Вспомним процесс Абеляра, взгляды которого на лица Божественной Троицы, вне сомнения, еретичны. Но эти устранения Абеляра от преподавания нельзя приравнять к сожжению на костре, например, сожжению сервета, и при том кем? Реформаторами-кальвинистами. Согласимся, что в позднейшие средневековья инквизиция обнаруживает крайнюю жестокость. Но во время ереси альбегойцев всему христианству грозила страшная опасность. Манихейское учение о двух богах, добром и злом, Армузде и Аримане Заратустре, доводило это дуалистическое мировоззрение до поклонения дьяволу. Другие секты, хотя и правильно осуждавшие клир, разрушали церковь, падение которой тогда вело к падению христианства. Вспомним, что даже кроткий Франциск Ассизский, этот сверххристианин, согревавший своим телом прокаженного и говоривший проповеди братьям Ванкам, стоял за решительные меры в борьбе с еретиками. Нет, если уже кого-либо и обвинять в жестокости, так не средние века, а именно настоящее время, хвалящееся своей гуманностью. Глава 6. Средневековая вера. Но, скажете вы, средние века представляют одно заблуждение. Они верят в то, во что мы уже не можем верить. Ведь это царство сплошного суеверия и фантастических, не имеющих под собой почвы, образов. Я не намерен сейчас разбирать, что в религиозных представлениях можно считать истинным или имеющим шанс оказаться таковым, и что представляет безусловное заблуждение. Я и здесь пойду по пути, заставляющему многих покоробиться и отвернуться от меня. Я поставлю жестокий вопрос, ответ на который опять дает заключение в пользу средневековья. Верно ли то, что человечество было наилучшим именно тогда, когда оно лучше всего знало действительность? Не кроется ли доля правды в том, что говорит Пушкин? «Тьмы низких истин нам дороже, нас возвышающий обман». Пусть содержание религии — один призрак, но что получается при лишении человечества этого призрака? Мы в конечном счете потеряли больше, чем если бы лишились всех наук, ибо для чувств последние дают меньше, а ведь чувство и есть сама жизнь. Неужели вся целиком религиозная мысль только ошибалась? Не содержится ли наряду с призраками во всем этом прекрасном мире средневековых мыслей и чувств нечто еще такое, что неотделимо от призраков, и что теперь мы уже не можем принять только вследствие того, что лишились соответствующего органа познания, находящегося при этом более в сердце, чем в голове? Да и не покажется ли нам через 1000 лет все то, во что мы так горячо верим сейчас, тоже призраками, как теперь нам кажется то, что было предметом веры Средневековья. Но если это так, то и в средневековых призраках живет истина. И эта неуловимая для нас и утерянная нами истина получает особенно высокую цену, так как за ней идет и высокое чувство, и связанная с ним воля, ведущая к подвигу. Глава 7. Мистика. Средневековье больше чувствовало, чем мыслило. Говорят о сухости средневековой мысли, но это совершенно неверно. Схоластика оперирует не мертвыми символами, как мы, а живыми понятиями, за которыми она видит живые образы, все озаренные живым чувством. В темную келью схоластика проникает пучок ярких солнечных лучей и освещает его пылью фолианты, заполненные схоластическими абстракциями и силлогизмами. Мысль его каждую минуту возвращается к Богу, который для него и альфа, и омега, и душа его всегда переполнена интеллектуальной любовью к Богу. Промежуточным звеном между средневековым религиозным чувством и средневековым разумом схоластикой стоит средневековая мистика. Она ищет пути, ведущие к соединению с Богом. Она анализирует последовательные ступени, по которым душа поднимается к Богу. Блаженный Августин дает свою исповедь, историю души язычника, рядом душевных переживаний, приходящего к христианской вере. Он указывает на то, что люди, удивляясь ширине морей, величине звездного неба и высоте гор, забывают о более интересном и более важном, о том, что находится в душе. Мистические средневековые эксперименты бесспорно были первыми экспериментами опытной психологии. Только средневековье научило человечество изучать душу, которая для античного мыслителя была лишь конгломератом круглых атомов или аристотелевской формой тела. Пусть Бог только призрак. Допустим. Но и тогда остается великая заслуга за средневековьем. Пусть средневековье — это только сновидение. Но согласитесь, что это сновидение прекрасно. Что единичному человеку не суждено видеть таких сновидений. Евангелие — это только начало всей прекрасной драмы, которую продолжает средневековье. Если вся эта драма была во сне, то сон этот оказался для человечества имеющим больше значения, чем бодрственная жизнь настоящего времени. Это жизнь без полной души старика, отгоняющего от себя прошлое, как одно лишь призрачное заблуждение. Глава 8. Искусство. Тем же высоким чувством охвачена и душа средневекового художника. Никто не будет спорить, что техника средневековья уступает таковой эпохе Возрождения, а тем более современной. В средние века не было ни Рафаэля, ни Репина, мало похожи на живых людей святые на иконах в их неестественных позах. Можно ли сравнить Моисея Микеланджело с раскрашенными деревянными статуями в средневековых храмах? С точки зрения техники, средневековье оказывается здесь на очень низкой ступени. Но возьмите другую мерку. Во всех этих технически несовершенных художественных творениях следует стараться уловить чувство художника. И если это удается, то открывается дивный мир средневековых переживаний, который светит в упомянутом выше письме Владимира Мономаха. Всмотритесь в Троицу и святых Рублева. Творческое воображение этого глубоко верующего художника создавало эти скользящие по облакам фигуры, и именно в тех позах, которые чужды земной жизни, но в которых они живут в мире божественных сказок, в мире этих легкокрылых ангелов со сказочно нежными и тонкими кистями рук. И старые школы византийского письма скорее пробуждают религиозные чувства, чем прекрасно выполненные картины Васнецова и Нестерова, которым, несмотря на гениальность мастеров, не может уже вернуться погасающее религиозное чувство. Но есть ли что-нибудь прекраснее готической архитектуры? И именно в ней, а не в скульптуре и в живописи, наиболее ярко выявляются средневековые мысли и чувства, возносящиеся вместе со остроконечными колокольнями к небесам, к бесконечности, к Богу. В позднейшей пламенной готике о том, о чем говорит все здание, говорят и все мельчайшие его детали. Вы скажете, что все это очень однообразно, что постоянно повторяется одна и та же мысль. И я согласен с тем, что интеллектуальное содержание здесь бедно, но как богато эмоциональное. Одни и те же слова можно петь на различные мотивы, и одна и та же, даже бедная мысль, может рождать различные полосы чувственных переживаний и связанных с ними образов. И тоже следует сказать о средневековой поэзии. Ведь все те же евангельские проповеди и события повторяются и в молитвах, и в религиозных стихах. Содержание бедно, но как богат в них мир душевных переживаний. Прозвучали выбранные места из эссе Дмитрия Дмитриевича Мордухая-Болтовского «Средние века». За столетие, прошедшее с момента написания этих строк, наука, конечно же, стала много больше значить в жизни человечества, но и мы много больше теперь знаем о средних веках и о соблазнах, в разное время подстерегавших христианскую цивилизацию. К сожалению, русское средневековье не дало столь богатых плодов, как западноевропейское. Оно слишком беспощадно было выжжено монгольским нашествием и уже не плодоносило в срок. Но зато мы точно знаем, что оно не отцвело, в отличие от западного. А следовательно, мы можем надеяться на новые побеги и внезапное цветение. Запомним слова Дмитрия Мордухая-Болтовского. «Поймем же, наконец, средние века, увидим в них юность человечества». И пожалеем в них многое, что мы жалеем в нашей ушедшей и никогда уже не возвращающейся юности. Так вот, кто знает, быть может, в тайных почках русской цивилизации, в наших вовремя не спустившихся цветах, кроется секрет возвращения молодости христианской цивилизации. До новых встреч!
В эфире была программа «Академический час» и ее ведущий Дометий Завольский.
Дорогие братья и сестры, мы просим вас помолиться о здравии наших жертвователей, прихожан храма Архангела Михаила, села Загорного Раменского района Московской области, протоиерея Евгения с очадами, матушки Марии, протоиерея Симеона с очадами, Ларисы, Антонины, Лидии, Нины, Александра, Нины, Любови, Татьяны, Валентины, Раисы, Татьяны, Надежды, Татьяны, а также о здравии архимандрита Даниила, Елены, Владимира, Татьяны, игумена Амвросия с братьей, тяжело болящего Александра, болящей Александры, болящего Анатолия, болящей Антонины, Валентины, Дионисия с очадами, Александры с очадами, Вероники, Софии, Наталии с очадами, Дмитрия, болящей Лидии, Александра, Марии, Варвары, Феодора, Ольги, Валерия. Спаси вас, Господи!
Прослушайте наше объявление.
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 28 октября по 5 января в храме иконы Божией Матери всех скорбящих радость на Большой Ордынке в Москве будет пребывать икона святого мученика Ванифатия с частицей его честных мощей. Перед иконой будет совершаться ежедневно молебное пение с акафистом по следующему расписанию: с понедельника по пятницу в 17:00, в субботу в 15:30. Икона будет доступна для поклонения верующих в течение всего дня. Проезд до станции метро Третьяковская. Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Праздник Казанской иконы Божией Матери». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 31 октября по 5 ноября на ВВЦ в павильоне 70. Братья и сестры, в Москве в центральном выставочном зале «Манеж» в праздничный день 4 ноября откроется 11-я выставка-форум «Православная Русь». Впервые в Москву на выставку-форум будет принесена чудотворная икона Божией Матери Казанская из Кафедрального собора Санкт-Петербурга. Выставка посвящена памятным историческим датам нашего Отечества – 1150-летию российской государственности, 400-летию преодоления смуты, 200-летию Отечественной войны 1812 года, столетию представления равноапостольного Николая Японского. Событием выставки станет конкурс проектов памятника святому патриарху Ермогену, который будет установлен в Москве в Александровском саду. В экспозиции исторические раритеты, современные мультимедийные технологии, показы фильмов и просветительская программа. Поклониться Казанской иконе и окунуться в мир истории можно с 4 по 8 ноября в Центральном выставочном зале «Манеж» на выставке-форуме «Православная Русь». Приходите всей семьей, вход на выставку свободный. Режим работы 4 ноября с 15 до 20:00, с 5 по 7 ноября с 10 до 20:00, 8 ноября с 10 до 18:00.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!